Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, друзья дорогие. Так, сегодня у нас понедельник, 13 ноября, и передача «Отличная семья» в прямом эфире. Как всегда, мы стараемся делать тему сиротства понятной, доступной, открытой, для того, чтобы нам все-таки решить этот непростой, сложный вопрос вот для нашей страны. Извините за тавтологию, но тем не менее это так. И мы стараемся в передачах показывать разные грани этой темы, разные вариации, разные инструментарии. Вот сегодня все-таки, так как особенная дата, 13 ноября, это Всемирный день сирот. И мы хотели бы, конечно, чтобы в этот день у нас в эфире был человек, который занимается этой темой давно, тоже разнопластово, который сам является приемным родителем, поэтому очень рада я видеть сегодня Галию Бубнову. Галия, добрый вечер. Друзья, хочу сказать, что сегодня мы будем говорить об опыте Галии. Она также является руководителем организации, которая занимается помощью семьям. Она тоже об этом расскажет. И если вам необходим будет этот контакт и ресурс, вы можете им воспользоваться. Я думаю, что мы сегодня проведем время с пользой, и это будет интересно. Поэтому, пожалуйста, будьте активны в своих вопросах или звонках. Не стесняйтесь, это наше время как раз для того, чтобы мы могли пообщаться. Во-первых, хочу сказать, что у нас есть разные коммуникации. WhatsApp и Viber, если вам удобно, пользуйтесь. Плюс 7 977 850-0996, это наш номер. Также вы нас можете вот лицезреть, посмотрев именно видеотрансляцию, включив ее онлайн. Присылать свои сообщения, будем их зачитывать, дорогие друзья. И давайте как раз мы буквально на несколько секунд сейчас уйдем на джингл, вернемся в нашу студию и будем продолжать сегодняшнюю тему. Итак, буквально через несколько секунд мы снова в студии, поэтому не переключайтесь. Будьте с нами.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в прямом эфире. Говорим мы сегодня с Галией Бубновой. И вы знаете, я уже сказала, Галия, вот она расскажет о своем опыте, он у нее очень интересный. Во-первых, надо сказать, что у Галии многодетная семья. Трое своих докровных и...
Одна дочерёная на сегодня, так. И 9 приемных детей.
9 приемных детей.
Хотя в последнее время не очень люблю об этом говорить.
13 детей.
Да.
Вот сразу, вот, кстати, Галия, сразу вот давай мы с тобой вот следующее прокомментируем. Вот люди, которые находятся около этой темы, вот они, может быть, размышляют только о приемном родительстве или вообще даже думают, вот как бы помочь, может быть, в наставнике, может, еще куда-то. Или вообще люди, которые, ну, так вот они проскальзывают какой-то мыслью, ну, что-то цепляет, на чем-то они останавливаются. И вот когда они слышат, вот, допустим, ты у нас сегодня в гостях, замечательная мама, с большим опытом, 13 детей. И они говорят, да, это супер, это замечательно, но это сразу точно не для нас. То есть вот эта тема такая отдельная. И они как бы вот себя вообще выносят из этого пространства, потому что вот такая многодетная семья и разные там дети и с определенными, да, проблемами. И вообще сам ребенок, который пришел из детского дома, он с определенными проблемами, своим багажом. Вот что можно сказать таким людям, чтобы их не отпугнуть?
Ну, вы знаете, я всегда против глобализма, когда вот давайте спасем мир во всем мире. Мне кажется, что одна жизнь... Одна детская жизнь спасенная благодаря тому, что ее вытянут из детского дома и системы, это уже настолько отлично. А здесь, наверное, нет мерила, что ой, 9 приемных это круто, один это плохо. Мне кажется, вот каждый ребенок это круто. Один ребенок вытянут. Это уже настолько круто, что это достойно уважения. Ну, я могу сказать, что не каждый способен быть приемным родителем. Но это же неплохо. Это не значит, человек хороший, плохой. Кто-то лезет пожарные, идут на пожар спасать. Не каждый может, а кто-то может. Так же и здесь. Но есть же масса других способов. Можно принять ребенка, можно быть хорошим наставником ребенку. Можно таким образом помогать. Любая помощь хороша. Но можно просто не касаться этого. Это тоже неплохо. Мы все разные, и если бы мы были все одинаковые, тогда было не, ну, не то, что неинтересно, наверное, неправильные какие-то аспекты все равно бы все есть.
Но думать все равно об этом надо.
Думать надо.
Хотя бы для того, чтобы быть в теме и понимать, что вокруг тебя происходит, в том обществе,
наверное,
в котором
да,
ты живешь.
Наверное,
да,
наверное, я бы сказала даже думать больше на тему, когда рядом есть семья, которой нужно помочь, чтобы не было этого порочного круга, когда ребенок из семьи, ну, вынужденно его забирают, действительно, по объективным причинам, и он уходит в систему. Наверное, если ты не способен быть приемным родителем, то ну, просто обрати внимание на тех, кто рядом. Вовремя протянутая рука, она может сделать большего. И моя мечта, чтобы сирот не было, на самом деле. Я понимаю, утопичное, но хочется, потому что...
Хочется, правда.
Несмотря на то, что я очень люблю своих приемных детей, они моя семья, я мама, любому горло перегрызу за них, но я понимаю, что лучше, чем в родной семье, лучше, чем с родной мамой ребенку быть не может. Вот могу сказать, что когда был первый праздник 8 марта, с нашими первыми приемными девочками. У нас я сидела в зале, девочки на меня пели. Там в разных группах садика было хорошо. И вот у маленькой Саньки папа у нас снимал, он высокий. И смотрю, как-то папа куда-то пропал, потом опять появился. Я спрашиваю, ты где был? Папа у нас взрослый мужчина, двухметровый, солидный. Он говорит, ты знаешь, говорит, а я заплакал. Потому что, говорит, я понял в какой-то момент, что мне хотелось сорваться. Я знаю, где живет эта мама. Говорит, взять ее в любом вот этом состоянии, за шкирку потрясти, привести в чувство, привести сюда и показать, что ты здесь должна сидеть сейчас, и твой ребенок должен тебе это все рассказывать. Тебе это все, потому что, ну, хорошо, мы любим приемную семью, хорошо, но все-таки лучше кровной семьи, конечно, ничего нет. Поэтому обидно, когда нас обвиняют в приемной семье, что мы пытаемся забрать детей. Да нет, мы, честно, мы пытаемся вернуть, да, одного ребенка мы даже вернули.
Это, скажу уж честно, заработать.
Ну да, заработать.
Самые большие у нас Рокфеллеры, это кто? Это, конечно же, приемные родители.
Нет, только машины, шубы, бриллианты у меня появились до этого. Но зарабатываем, я смеюсь, сейчас показываю, что на что может, чему обрадоваться приемная мама. Я, у нас старая машинка стиральная полетела, но работает на износ. И я увидела новую модель, всем показываю, всем хвалюсь. Такая машинка, которая состоит из двух барабанов. Она двухъярусная. Она стоит 100 тысяч. Вот на это мы деньги тратим. Знаете, вот я на это тратила.
Молодец.
Ну, это лично не мне, это вот лично как бы.
Понятно, да. Хорошо, резюмируем твои советы, да, тем, кто может сразу так отпугнуться вот этой цифрой 13 детей. Да. Не пугайтесь, друзья, то есть, во-первых, не надо себя сравнивать, да, вот с кем-то, то есть если 13, я должен обязательно так же.
Да, нет, у каждого свое.
Каждого свое. Вариативность, да, то есть кем вы можете быть.
Да,
может быть, это наставник, может быть, еще кто-то, да. И я бы вот еще сказала, действительно, может быть, даже вы вообще в этой теме особенно глубоко не будете, но вот как мы уже так... вскользь упомянули, ну, надо просто об этом знать.
Да, надо знать,
надо
что это
информированным быть хотя бы для того, чтобы принимать. Вот это очень важная составляющая вообще нашего общества.
Что, как это бывает на самом
да,
деле.
Да, человеческой коммуникации, чтобы мы учились принимать других людей с их спецификой, особенностями и так далее. И чтобы действительно, если вдруг так вот окажется, что мы можем чем-то помочь, почему бы нет? Ну, все-таки мы люди, об этом надо периодически
это
вспоминать.
Это нужное дело.
Вот смотри, ты работала в детском доме.
Да, я работала в детском доме, в службе, я создавала с нуля службу сопровождения.
Вот, так что ты все это знаешь не понаслышке,
да,
систему изнутри.
Да, изнутри.
Да, и вот, знаешь, вот одним словом, вот как бы ты назвала пребывание ребенка в детском доме, что это?
Наверное... Не одним как-то...
Вот попробуй одним.
Ненужность.
Ненужность.
наверное, хорошо.
Вот давай теперь посмотрим, может быть, на эту ситуацию, ребенок в детском доме, со стороны обывателя. Друзья, извините, это не имеет никакого такого негативной окраски. То есть, да, человека, который не знает, да, не знает, вот что там происходит. Итак, что видит человек? Ребенок по каким-то причинам вот лишен родителей, он оказался в детском доме, то есть он не на улице, он, у него есть крыша над головой, за ним следят, он накормлен, напоен, ему дают образование, ему, скажем, как даже многие, кстати, говорят родители, вот что он, то есть кровный родитель, даже не может дать того своему ребенку кровному, что получает ребенок в детском доме. Там всякие подарки, всякие развлечения, поездки, походы на мероприятия, поездки и так далее. То есть это у него тоже имеется в наличии. Дальше, что у него еще? Деньги, которые ему как бы идут на определенный счет для того, чтобы когда он вышел, у него был, скажем так, определенный капитал. Плюс еще квартира, которой тоже они будут обеспечены. И вот когда человек, обыватель, смотрит на это со стороны, он говорит: слушайте, а вот на самом деле не все так плохо. Да нормально в этом детском доме, все хорошо. Вот что можно тогда сказать на это? То есть если мы говорим, что в детском доме плохо, почему плохо?
Ну, наверное, как сказала одна из воспитанниц, когда у нас были гости какие-то вот в группе, одной девочки было на тот момент, ну, наверное, лет 10, это было давно, и она сказала: ну как ты здесь живешь, там как учишься, все, она посмотрела, причем она была недавно из семьи, и она с грустью посмотрела, говорит: вы знаете, а мы просто никому не нужны. О них заботятся, о них, да, у них все есть, но у них нет главного, когда есть тот единственный взрослый, который полностью за него отвечает, значимый для него взрослый. Нам каждому нужен, у нас же нет, мы хотим, чтобы муж наш единственный был. Правильно? Не куча мужчин каких-то приходящих. Ну, вот давайте сравним вот себя взрослого человека. Я хочу, чтобы у меня был единственный, кто обо мне заботится. На кого я могу опереться, на кого я могу в горе, в радости с кем это все разделить. Так и ребенку. Ребенку еще надо расти, учиться, взрослеть. Ему нужен этот взрослый, в котором он будет уверен, что в любой момент взрослый станет на его защиту.
Хорошо, тогда, опять же, здесь сказали бы, ну, они окружены этими взрослыми.
Их много.
Так.
А нужен один, два. Ну, родители, я имею в виду, вот родители. Нужен один, либо мама, либо папа с мамой. Нужен один свой собственный.
Хорошо, потому что вот сейчас мы немножко нарисовали такую сферу чувств. Да, вот нужен родитель, надо, чтобы действительно был человек близкий для тебя. Это все понятно, вот эта вот эмоциональная сфера, но для многих этого мало. И вот если перевести на более, может быть, такой, ну, материальный такой, более конструктивный язык, вот ты можешь назвать несколько пунктов того, что именно происходит с ребенком, когда он находится в детском доме, как это его разрушает?
Самое жуткое, что он обезличивается, и «я» переходит в общее «мы». Он теряет себя...
Ну, как личность.
Как личность, самоидентификация проходит очень тяжело. Он перестает ощущать себя, вот я говорю, именно значимым, как единица. Вот они... Толпа. Он как марионетка в чужих руках. Надо, приехали гости, мы выступим. Надо, мы куда-то поедем. Надо, мы улыбнемся. Надо, мы поплачем. Угу. А свое «я» теряется. Знаете, подростки очень часто в детских домах много спят. А спят, потому что они прячутся в себя. Они не могут побыть наедине с собой. Он... Самое главное, он еще не волен в своем выборе. Он не может пойти как дома, сказать: мам, я пойду погуляю. Ну, мама там совсем... Да, нет. Мам, я можно это сделаю? Мам, я можно выберу не красную куртку, а синюю?
То есть он живет все время по расписанию?
Да, по расписанию, по чужой указке. У него очень мало. Почему и бунтуют дети в детских домах очень сейчас? Потому что у него мало того, что он проявляет. Мы же учим своих детей: вырази свое мнение, прояви свое мнение, сделай свой выбор. А за него это все делают искусственно. И у него вот это немножко атрофируется. Он выходит в 18 лет, а в 18 лет вся эта суета вокруг него прекращается. И он: ой-о.
Ну да, и получается, что он не умеет выбирать.
Не умеет выбирать, не умеет нести ответственность, он ничего не умеет. Он не умеет не то, что зарабатывать деньги, он не имеет понятия, откуда берутся, как экономить, как жить, вообще просто как строить жить. Вот есть какой-то образец вот этой. А вся жизнь, она же не будет так.
Потому что, получается, да, он жил в системе, он жил в определенной матрице.
Да, вот, наверное, система, матрица, где он был вот этим гнездом, да, и ему ничего не надо было, вот было его место.
Когда его обслуживали.
Его, да, вот было его место, действительно, матрица. А когда его отключили от всего и выкинули,
да.
Ой.
И причем особо пребывая в этой матрице, но как-то уже нету времени и ресурса спрашивать об его индивидуальных потребностях. То есть вот есть потребности общие, как бы человеческие.
Да. Физиологические, да?
Физиологические, даже. То есть вот как мы уже перечислили, то есть что он там вот обут, одет, крыша над головой, там снег над ним не падает, дождь не каплет. Вот. А действительно, а дальше-то что?
Все. И в учебе-то, в принципе, ну, пожалеют сиротинушку, поставят троечку. Никто же не будет сидеть из воспитателя, делать уроки или что-то, вот включаться так. Никто не пойдет ругаться с учителем за этого ребенка. Угу. Как пойдет мама, пускай даже приемная, но мама пойдет и будет доказывать, что мой ребенок лучший. Вы не правы, знаете, как можно включать еврейскую маму? Это мой ребенок хороший, а вы не умеете его учить. Но это действительно мой, я пойду за него. А воспитатель, зачем за него идти? У воспитателей свои дети, за которые он пойдет, да, с директором говорит, а тут, ну, это дети системные, это дети государственные. И чего? Государство такое эфемерное, вот оно должно о нем заботиться. А ребенку нужно конкретно, кто о нем заботится.
Смотри, вот сейчас у нас все-таки происходят изменения. И
семейная группа.
Семейная группа, да. Я хотела как раз вот именно про социальную маму, да, то есть что сейчас вот все-таки к этому пришли, и так у нас вот группа, да. Мы видим плюсы, да. Там,
плюсов, конечно.
Безусловно, но... да. Там уже мы видим, что разный возраст, да. Там мы видим, что все-таки 8 человек, там они 30. Там мы понимаем, что, естественно, как-то здесь больше кому-то уделить внимание получится. И плюс еще вот социальная мама, как ее называют. Так при этом-то раскладе тогда что не хватает? Почему все-таки семья?
Ой, как один раз мне какой-то чиновник сказал, а чем вы лучше-то вот сейчас вот. В детском доме?
Да, так.
8 детей, мама ей помогает, все. Я говорю, вы знаете, говорю, мне как-то даже странно от вас это слышать. Вот что такое социальная мама? Она с понедельника по пятницу? Нет, это здорово.
Но это лучше, чем было.
Да, это лучше, чем было. Но это не семья, потому что у социальной мамы есть своя жизнь, куда доступа приемным детям нет. Она болеет вне детей. Все радости, какие-то семейные праздники у нее, ну, на самом деле, вне детей. Ну, это она организует что-то, если на работе. А все родственники вне детей. Все вне детей. Угу. И плюс там суббота-воскресенье, социальная тетя. У нас в семье, у меня нет другой жизни, как жизнь с моими детьми. Все наше окружение, мои дети, мои родственники, родственники мужа, они включены в родственников, в социальное окружение наших детей. Я болею при детях, и дети учатся, что мама тоже может заболеть и плохо себя чувствовать, и за мамой надо поухаживать. Мы можем выяснять отношения с мужем. Дети видят, что мы, да, тоже можем о чем-то поспорить, и видят, как мы это решаем. И все равно, что даже мы поспорим, мы все равно остались близкими людьми, и все снова хорошо. Праздники, все. Ну, у меня жизнь, я говорю, у меня нет другой жизни. Я могу быть злой, а социальная мама, она не может быть злой, рассердиться на детей. Ей по статусу не положено.
Она, да, должна вести себя определенным образом.
Да, я могу прикрикнуть, и дети понимают, что я могу быть злой, уставший. Я могу быть разной, я могу быть любой.
А это и есть как раз
это
уже
есть
адаптация,
жизнь, и они
да,
видят,
жизнь.
Да, что вот это жизнь, и видят цены жизни. Когда мы друг за друга, когда им объясняют, что мы вне, когда выходим из семьи, мы друг за друга должны стоять, бороться, наша семья защищать. Это вот такой, говорю, постулат. Мы же, говорю, ребят, мы семья. Мы семья, да, пускай мы не родственники между собой, но мы семья, это больше иногда даже, чем родственники.
Вот скажи, социальную маму ты могла бы назвать значимым взрослым?
Ну да, она значимый взрослый. Конечно, она единственная в этой семье. Это здорово. Но опять-таки, когда социальная мама, ну, в основном стирает там, не она, убирает все, и получается опять немножко... Дети не понимают, что откуда берется, что стирается.
Все равно она как бы... Это реальность более приближенная,
да,
к тому,
она
что есть, но она
но
все равно искаженная.
Она, все равно она искаженная, все равно это не дает полного объема семьи, что когда-то там чего-то может закончиться. Ой, у нас порошок закончился, ой, ребят, мы не можем это постирать, потому что магазин закрыт, мы уже не добежим. Ну, а в принципе, в детском доме, даже в социальной вот, семье этого быть не может, потому что это пойдется на склад, выдадется, и все. А ситуации должны быть и такие, что вот, ой, у нас нет, а тогда выйдем, ой, кончился сахар, ой, давайте попьем с конфетами чай. Вот именно такие ситуации, которые могут быть, и дают вариативность решения, что даже если чего-то нет, можно заменить, можно вот это, найти всегда выход. Мы учим их искать выход из любой ситуации, насколько хотя бы пока бытовой, что вот нет этого, а мы заменим на это. А в детском доме это всегда все есть. Нет понятия такого, как это, что это, как кончился сахар, это что такое. Ну вот кончился сахар. Ну такие смешно, но это элементарные вещи, которые, с которыми потом сталкиваются наши дети, иногда они разбиваются вот об этот быт, очень сильно бьются головой, и многие ломаются. А для нас это смешно, ну действительно, для обычных людей, ну что это такое? А для них это вполне серьезно. Мои сейчас уже, несмотря на то, что есть стиральная машинка, стирают руками свои трусы, там колготки, что-то. Мы потом их кидаем в стиральную машинку, но они знают, как это стирать руками.
Как это вообще, да?
Да, есть посудомойка, но они знают, как мыть посуду, они помоют свою посуду. Ну, надо же их учить. Они учатся готовить, они учатся выкидывать мусор, они учатся все это делать. Хотя тут, опять-таки, со стороны говорят, что мы эксплуатируем детей. Но, извините, мы их берем в семью, чтобы у них была семья.
Как раз для того, учили. Чтобы научить, чтобы сделать человека самостоятельно.
Мне иногда, ну, правда, самой легче сделать. Но мы стоим, учим детей. Для чего? Чтобы они мне могли сами жить. Со связью со мной, без нас, как бы. Но если они будут сами жить, это значит, мы не зря были в их жизни.
Друзья, мы говорим с Глеей Бубновой сегодня вот о том, где же все-таки ребенку лучше-то, в доме родном или детском. Вот. И как-то, не знаю, как вы, но мы приходим к выводу, что все-таки лучше в семье.
Да, ну лучше в родном месте.
В родном
если
месте,
нет
да.
варианта, то, конечно,
хотя, как мы уже сейчас нарисовали, да, картинка может быть очень положительная, и когда вы смотрите на это, вам может казаться, что действительно там просто не жизнь, а малина, и все замечательно и прекрасно. Вот давай сейчас мы попробуем связаться с нашим гостем, которого я вот обозначила. Друзья, у нас сегодня будут гости в эфире, попробуем мы сейчас это сделать. Я вам сейчас напомню еще наши координаты. Значит, во-первых, это телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Друзья, пожалуйста, не забывайте. 8 800 333 1706. Также у нас WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996. Вот, так что, пожалуйста, вы можете нам писать сообщения, будем с удовольствием их принимать. Тема, понятно, животрепещущая, и, может быть, она не совсем удобная для какого-то обсуждения, но мы должны об этом говорить. Вот нам просто надо это
просто
делать.
Есть.
Это жизнь.
Это жизнь, это есть.
Мы не должны это замалчивать, мы должны об этом говорить и приходить к чему-то хорошему. Так, сейчас мы посмотрим, на связи ли у нас наш гость. Так,
да,
алло.
Татьяна.
Да, ой, замечательно, чудно.
Привет.
Привет, дорогая. Итак, друзья, напомню вам, что 12 ноября был Международный день молитвы за сирот, потому что, вот понимаем, для того, чтобы эту махину сложную сдвинуть с места, вот все-таки надо начинать с чего-то основного, вот с колен. И для кого это важно, для кого это принимаемо, вот мы хотим рассказать об этом событии. И вот сейчас Жанна Данилова, которая представляет Альянс России без сирот, она вот поделится тем, как это мероприятие проходило в некоторых местах. Жан, тебе слово, пожалуйста.
Да, Татьяна, это была, конечно, мощь такая. Всем радиослушателям добрый вечер. Рада очень вам и гостям вашим рада сегодня. Это действительно такое ощущение вдохновения, подъема, когда ты понимаешь, что ты не один, и даже не в рамках просто одной церкви ты молишься, а в рамках страны, да, в рамках мира, потому что действительно весь мир, да, стоит на коленях и просит Бога о том, чтобы Он помог, да, открыл пути помощи этим детям, у которых нет родителей, которые остались без попечения родителей. Замечательно прошел этот день, потому что, и даже не день, а мы, скажем так, это такие недели шли, потому что перед днем молитвы некоторые церкви решили организовать мероприятия, посвященные вот проблематике сиротства. Например, в Москве, да, в церкви «Слово жизни» проходил замечательный вечер с просмотром фильма и с обсуждением вопросов, проблем, да, вот именно усыновления, приемных семей, наставничества, ну и вообще ситуации с сиротами. Вот в Приморье, например, с нами сегодня поделились друзья. У них такое межцерковное было событие. Они собрались с приемными семьями из разных церквей, с лидерами, с пасторами, и вместе молились, вот, скажем, не только одна церковь, а с совместно с другими церквями. Вот. Плюс еще не все закончилось. Там по Москве, да, проходили дни молитвы. Еще будет следующее воскресенье, продолжение. В некоторых церквях вот еще будет движение дальше. Из Орла, например, нам позвонили в преддверии дня молитвы. Несколько семей усыновили детей, забрали уже. То есть они пока готовились
Супер.
К этому вот событию. Да, там нашли семьи для деток. Поэтому это, конечно, вдохновение, такая духовная сила, мощь. И слава Богу, что это мероприятие идет. И не только оно является мероприятием, да, а это такое движение вперед и помощь конкретным детям.
Причем, Жан, если я не ошибаюсь, вот насколько я помню, до дня молитвы за сирот, 12 ноября, по-моему, были еще недели, когда молились за конкретные какие-то области, да, или страны даже, чтобы вот именно там,
страны,
да, чтобы решалась прям проблема именно детей-сирот именно в каких-то определенных местах.
Угу.
Да. Хорошо, скажи,
пожалуйста. Накануне даже отправляли, вот говорили о том, что вот конкретные дети, да, с именами, чтобы молились о конкретных детях, такая вот нужда тоже была. И, скажем, о России тоже конкретно другие страны молились.
Скажи, пожалуйста, вот прошел этот день замечательный, который действительно объединил людей по всему миру, это мощное такое послание и обществу в том числе, да, людям, которые, может быть, не задумывались над этим вопросом, и, конечно же, это духовная такая сильная мощь. Вот после того, как закончился этот день, как можно дальше участвовать вот в этом процессе, если мы говорим именно о духовной составляющей?
Ну, скажем, это для каких-то церквей это отправная точка, да, для движения. Для каких-то церквей это, скажем, один из этапов, потому что они уже занимаются и приемными семьями, и у них есть приемные дети в церкви. Ну, несколько практических, да, советов. Если, допустим, скажем, ваша церковь хочет начать вообще такое движение, да, хочет помочь семьям, которые готовы взять ребенка, пожалуйста, свяжитесь с Альянсом инициатив «Россия без сирот», да, на сайте. Давайте я прям даже продиктую.
Россия-без-сирот.рф.
Есть телефон, горячая линия. Его можно записать, тоже могу продиктовать. 8-800-555-86-39. И можно попросить экспертов приехать к вам в регион, да, или вашу церковь. Можно даже объединиться несколькими церквями. Эксперты проведут такой вот, скажем, специалисты, да, собрание, может быть, конференцию, мастер-класс. Пригласим разных людей, которые могли, ну, заинтересованы в этой тематике. То есть организовать мероприятие – это один из шагов. А второй шаг, если церковь, скажем, уже подготовлена и готова, можно взять какого-то ребенка из федеральной базы данных, ребенка, который остался без попечения родителей, и начать церковью молиться об этом ребенке. Да? Это вот есть такое движение, такой проект «Одна церковь, один ребенок». И узнавать, что происходит у него в жизни, какие перемены, какие нужды есть. Это хорошо делать, конечно, через команды, которые посещают детские дома, ну, наставничеством занимаются в детских домах. Если у вас нет такой команды, не знаете, к кому обратиться, тоже позвоните на горячую линию Альянса инициатив, мы поможем. И еще один из шагов, если вы уже готовы взять ребенка и думаете, а с чего же начать, пожалуйста, также обращайтесь в Альянс инициатив, подскажем. Если это по Москве, да, вот сейчас набор в школу, в одной из лучших школ приемных родителей продолжается, семья, да, есть такая школа приемных родителей. Они получили грант, и можно бесплатно от государства, можно бесплатно пройти обучение. Если, допустим, вы в каком-то регионе, поможем вам найти школу приемных родителей, вот, вдохновить или поддержать, какую-то историю вы хотите услышать, позвоните, мы также вам расскажем, познакомим вас с приемными семьями, которые поделятся своими радостями и трудностями, вдохновят вас, и вы сможете взять ребенка. А если вы не готовы взять ребенка, но хотите помогать, есть возможность быть наставником, да, волонтером и, скажем, проводить время с ребенком, может быть, на территории детского дома. Конечно, лучше забрать его и где-то погулять с ним, привести, скажем, к себе в дом, научить каким-то конкретным навыкам, да. Вот такая есть возможность.
Жан, спасибо тебе огромное, потому что мы сейчас как раз об этом и говорили до этого с Галией, да, о вариативности, о том, что, пожалуйста, не надо пугаться, не надо себя сравнивать, не надо себе давать каких-то суперменских сразу заявок, картин рисовать. Будьте более практичны, реальны, в то же время открыты и душевны к тому, чтобы действительно дать свой ресурс именно тому ребенку, кто в этом нуждается, и дать то, что вы можете дать, чтобы действительно не сломало, а наоборот вдохновило. обоих. Жан, спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Вот, как всегда.
Спасибо вам.
От нас большой поклон Альянсу. Вот, всех благ и ждем вас в эфире.
Хорошо,
как обычно.
До связи.
До связи. Итак, друзья, давайте мы буквально на несколько секунд сейчас прервемся и снова возвращаемся в нашу студию, продолжаем говорить с Галией Бубновой. И наша тема, вот, которую мы так назвали, где же лучше все-таки, да, в семье или в детском доме? Вопрос, на самом деле, не такой, на поверху, оказывается, простой. Итак, через несколько секунд мы снова в эфире.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, мы в эфире, друзья. Говорим мы сегодня о том, действительно, где же лучше ребенку, в детском доме или в семье. И, казалось бы, ответ тоже напрашивается вроде бы сам собой. Да, вот в семье. Но, как мы понимаем, все-таки от той картины, которая рисуется иногда перед глазами людей, не имеющих представления о том, что же там происходит внутри системы, иногда вот этот ответ, он непростой и искаженный. А все-таки на поверху, вот как мы сейчас обозначили с Галией, вот прям буквально практически, прям нарисовав эту картину, страшную, на самом деле, для человека, который полностью дезориентирован, когда выходит из этой матрицы и не знает, куда, к чему, как себя приложить, и никому, по сути, он не нужен. Вы запомните, друзья, что когда он выходит в 18 лет из детского дома, привет! Никаких там, да, никаких там больше тебе супов, вот, помощи
да, с
и т.д. и т.п. Да. Ты один на один вот с этим миром и живи, как ты хочешь. И вот это самое страшное, потому что человек-то к этому не готов, и происходит просто, ну, то, что происходит. Грустно. Статистики практически нет на эту тему, и трудно очень ее добыть. Но, тем не менее, мы видим, что происходит с детьми. Грустно. И понимаем, что с этим что-то надо делать, и что все-таки система, в которой находится ребенок, какой бы она ни была, вот прежняя ли, вот сейчас, вот мы поговорили уже про маму, да, социальную, она все равно не дает возможности человеку жить самостоятельно, не дает ему возможности реабилитироваться, как-то восстановиться внутри, справиться с теми проблемами, которые у каждого ребенка в детском доме имеются. Но я думаю, что мы сейчас перейдем к твоей истории, наконец-таки. Потому что мы сейчас вот так обо всем, вот, а теперь о частном. Вот вы с мужем оба приняли решение, что вы будете заниматься детьми. Вот задавать вопрос, как это озарило, но вроде бы
нет,
логично,
давайте,
да?
Расскажу.
Хорошо,
нет,
давай.
Нет, совсем не логично.
Хорошо.
В 2008 году я пришла работать в детский дом изначально, в один, потом в 2010 в другом, и как люди, которые там давно работают, сказали, если ты попал в сиротство, ты уже оттуда не выйдешь. Вот в 2010 году у меня судьба свела с 19-м детским домом, где я организовала отдел сопровождения замещающей семьи. Вот. И работала там. Муж, я могу сказать, на тот момент был против приемных детей, но он говорил честно, что, ты знаешь, вот если наш ребенок упадет, я, говорит, его пожалею, вот все плохо будет. Но, говорит, вот есть приемный ребенок, упадет. Я, говорит, его пожалею, но здесь, говорит, сердце не ёкнет. Говорит, наверное, нечестно по отношению к детям так. Ну, это честная позиция. Но вот где-то с 2010 года по 2015 у меня еще был клуб приемных родителей, где собирались приемные родители, мы беседовали, это была территория без детей, поэтому это был довольно-таки часто откровенный разговор. Ну, и муж как-то, видимо, не желал мне терять по вечерам по этим, он стал приезжать к нам.
Хорошая мотивация.
Нет, причем
хочу быть женой, да,
вот,
поэтому...
Ну, он как-то, да, он стал приезжать, и у нас стали более тесные отношения с семьей, в которых есть дети. Ну, я до этого тоже никогда не думала о том, что я буду вот приемной мамой. Честно, у меня трое своих детей, как ну, материнское такое уже восполнено, все хорошо.
Даже когда ты работала именно в детском доме?
Да.
Ну, то есть
не,
вот,
ну какие-то
да?
мысли были, но они как-то вот... Вот, и, вот если бы докабы.
Или просто, например, да, вот как-то, например, человек что-то делает, как мы говорим, да, и этого достаточно. Вот
да,
я тоже вношу
вот
какой-то свой
такой,
полезный
вклад. Ну, просто действительно, это либо вкладываешься в это, дети почувствуют фальшь. И у меня муж как-то стал более понимать, понимать, что это не так страшно, не так это, может быть, и на первых порах должно отзываться.
Именно вот на этих встречах.
Да, на этих встречах, просто общаясь, слушая людей, слушая, знакомясь, приезжая в гости в семьи, вот это видя. Да, в то же время тут сразу мы видели, он видел меня, и я знала, какие трудности бывают, какие дети бывают, и что вообще, ну, это процесс довольно-таки сложный, что это не просто взял деточку, ох, я сейчас ее полюблю, она меня полюбит в ответ, ура, и буду
да,
там...
Да, тем более, кстати, вот да, знаешь, это же тоже один из мифов, который очень устойчивый, что
и
если...
И пони поскачут
да, с нами вместе. Настолько устойчивый железобетон, и почему? Потому что вот когда, опять же, человеку, ну, может быть, когда до него дойдет, что все-таки в детском доме плохо ребенку, и вот здесь картина ребенка из этого вот ада.
Я благодетель.
Да, забирают и помещают в райские кущи. Так он же должен просто вот быть счастливым и это счастье выражать приемным родителям.
Нет. Вот. Ну, вот на самом деле очень много голов приемных родителей, буф, вернее, разбилось об этом. Ну, во-первых, дети нас не просят взять, это наше решение. Поэтому ответственность все-таки больше лежит на нас, на взрослых. И ребенок не должен, так же, как ребенок не должен благодарить, ну, в принципе, что и не обязан, что мы его родили. Мы рожали его для себя, на самом деле, это наш эгоизм. Вот я считаю, это мой мамский эгоизм. Также и здесь я взяла его, это мои побуждения, это мое видение, это мои планы. А ребенок, ну, просто вот за него, особенно когда 4-5 лет, за него одни дяди и тети решили, что его надо взять из семьи, что ему здесь лучше. А потом другие дяди и тети, включая приемных родителей, взяли его из... детского дома и решили, что лучше в семье. Мы за них все решали. Поэтому ждать какой-то такой благодарности, я думаю, не стоит. Потом... И дети-то раненые. Вот они же раненые. Им, чтобы прочувствовать даже эту благодарность, им надо сначала, чтобы душа отболела, сердце отболело, и это перестало болеть. И тогда он способен уже, да, как мятый цветок, который восстанавливается. Он же должен сначала восстановиться, чтобы ароматы снова благоухать. Так и ребенок, ему надо сначала восстановиться. Вот, и...
А потом, наверное, знаешь, еще, может быть, нет понимания того, что человек по своей природе консервативен. У него должно какое-то быть стабильное, какая-то стабильность, благодаря которой он живет.
А детям-то как оно нужно, да. Это стабильность.
И для этих детей стабильность – это детский дом.
Да, и вдруг, его вырвали, да,
его вырвали, и вдруг какая-то совершенно другая реальность.
А он должен же еще и поверить.
Да.
Ребенок, это же он же чувствует искренне, он должен довериться. Когда вот я могу сказать, что вот у нас 5-й год с нашей семьей, и вот только по прошествии 4 лет я поняла, что дети наконец дома и наконец нам верят и доверяют. И не понимают, что здесь всегда. Такая резкая смена произошла 5 лет. Практически 5 лет прошло. Это срок. А у меня дети, которые практически не были в детских домах, минимум были. Мне повезло, что мне получалось так вот их... братья систему, буквально даже из приютов не попадают в детский дом. Это сколько прошло времени, если ребенок дольше. Это очень длительный процесс. Я для себя говорю, я честно обнаружила, поделилась со своими сопровождающими девочками, со своими коллегами, представляете, говорю, 4 года, говорю, да, вот это срок. Говорит, когда говорят адаптация, год, два, там, нет. Это все гораздо дольше, это все гораздо страшнее.
И у всех по-разному.
Да, и это страшнее, вот, страшнее в том плане, что насколько это больно внутри растянутому. Ну, а если вернуть семьи, ну, в общем, как я всегда говорю, отправной, наверное, точкой было в ночь, в 12-м году, в ночь с 19 на 20 декабря, мне угнали мою любимую машину с аэрографией, которую мне муж подарил на 40 лет. И мы посидели с мужем, и говорю, слушай, наверное, знак надо в жизни что-то менять. Вот, вот реально такая отправная точка, ну, мало того, что мы уже включены, правда, были в этот процесс, я говорю, слушай, давай, может быть, действительно мы попробуем взять детей. Он говорит, давай. И у нас получилось быстро. Вот мы, решение у нас было где-то после Нового года. И уже в мае у нас появились первые дети.
Слушай, вы изначально были как-то, ну, настроены, проектировали вот
детей?
С мужем. Да, много детей.
Да, но мы же многодетные, нам же все больше, больше, больше. Ну, мы как-то планировали, да. Нет, честно сказать, что мы планировали где-то 4-5 детей, что вот у нас будет. Они наши кровные уже довольно-таки большие, они наши помощники. Ну, вот получилось так, что появились у нас первые девчонки, две погодки, Саша, Маша. В общем, интересно, они вот...
Это был ваш первый опыт?
Да.
Именно в качестве родителей уже, да, не потенциальных, реальных?
Да, они, причем, представляют всегда Сяся-Мася. У меня их на работе до сих пор смеются, Сяся-Мася. Хотя это уже, слава богу, две отдельные девчонки, две отдельные совершенно разные личности. Потом у нас была Танюшка. В октябре она пришла. Через пару месяцев нас опека попросила взять ее двоюродную сестру. Вот. Потом... Так, 14, да, уже. А потом А как-то так получилось. Это получается 14 года. Позвонили, говорит, слушай, говорит, у тебя же документы есть готовые? Я говорю, есть. Девчонка такая, говорит, ничего, есть хорошая. Надо взять. Ну, наполовину сбичка. Но могу сказать, что до этого наша опека намного сватала детей национальных. Муж сказал, нет, национального нашей семьи не будет никогда. Тут я была на работе, муж поехал, посмотрел в больницу, она была, после, вот после родов отказались.
И табу разрушилась.
Ну, он говорит, я говорю, как? Ну, говорю, как? Ну, нормально, соску выплюнул, наверное, говорит, проверяла, там или нет. Вот. И из больницы позвонили в опеку, говорит, слушайте, безумная семья, где, где мама, папа, папа приехал. Он говорит, слушайте, нормальная семья. И я вот первую вот нашу младшую дочь, я увидела, когда мы забирались в больницу. Я говорю, вот ты представляешь, я говорю, муж, трех детей. Я видела, ты первый раз их при выписке. Я говорю, а здесь наоборот. И, наверное, вот, когда я взяла в руки, я вот момент помню, вот тепло, когда мне моих кровных детей на живот клали, вот это тепло такое же я вот руками прочувствовала. И вот в этот момент, наверное, все.
Все, принятие.
Да, такое, вот да? Ее мы удочерили, потому что это ребенок, которого мы могли удочерить, у нее нет родственника, она отказница. Ну что, как я говорю, выращен на папину волосатой груди ребенок. Вот он ее... Это папина дочка, она его любимица, ей сейчас 3,5 года. Это вот, ну просто, у папы слезы на глазах. Ах, мы 3 дня, не могли же на 3 дня раньше забрать, мы пока коляску покупали, кроватку. Всегда. А на целых 3 дня там была одна.
Ну, в общем, папа расцвел.
Папа, да, это вот его последняя такая лебединая песня, последний грудничок. И после нее у нас появились вот Алина с Антоном. Причем, интересно, бабушка нам благодарна до сих пор, мы их увели из-под международного усыновления. 2-3 года им было, малышам. Когда мне говорят, слушайте, говорит, вы такие красивые, вы, наверное, день дали. Говорю, слушайте, вот официально, честно, мы когда пришли в детский дом, до нас трое... Семей их смотрела, и были официальные отказы от них. Хотя, я думаю, там не без участия главврача, которая могла там диагнозы, все. Ну, нас не проведешь на это. И дети были с нами.
Вы товарищи опытные.
Да. А потом был как-то, мы задумались о... Для меня всегда было табу, это дети с умственными нарушениями, с ментальными. Я сказала, ну, я не готова к этому. Но как-то тут вокруг были семьи, появились с детьми синдром Дауна. И вот мы думали, у нас получилось вот 9 месяцев, мы с мужем думали, сможем и не сможем. Один день мы были за, другой нет. Но мы прошли несколько курсов обучения по этим детям, как с ними жить. Потому что, мне кажется, если берешь ребенка с какой-то инвалидностью, надо изучить эту вот проблему от и до. Мы много чего прошли, много чего изучили. Вот у нас 9 месяцев появилась сначала одна девочка, а потом мы ей в пару взяли другую. Почему в пару? Не другую, в смысле, вторую. А, потому что мои все дети, вот сейчас они единой кучей, а потом все-таки все дети ну, с сохранным интеллектом вырос. А им, ну, то они вдвоем будут одним интеллектом. Ну, вот со второй девочкой Вероникой случилось чудо. Мы поработали с семьей.
Вот давай об этом прям чуть-чуть отдельно, да, потому что это вообще уникальная история.
Да, это должна быть нормальная
это
история.
Да, но для нас, для нашего вот пока еще устройства, вот это достаточно уникально. Вот если все-таки говорить о детях с особенностями, да, там синдром Дауна и потом еще какое-то заболевание генетическое, да, вот. Угу. Вот скажи, пожалуйста, как, даже не то, что вы решились, потому что сейчас ты уже об этом сказала, что появились вот в вашем пространстве, в вашем поле, вот опять же, как семьи, да, и вот через контакт, через общение вы как бы стали открыты для этой
темы. Смотрели, как они живут с ними.
Да, 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 опять же, информирование, то есть вы узнавали, как, что и чего. Вот, а я сейчас о другом, о том, что все-таки наша замечательная страна, которую я действительно люблю, вот, в ней... тяжело вот жить людям, которые
не такие,
да, то есть они с особенностями. Да. Она, вот пока мы к этому не готовы ни ментально, ни физически, инфраструктурно, вот пока, к сожалению, никак. Вы откуда берете ресурс вот, для того, чтобы как, внешний?
Нет, как я говорю, я умная Маша, недаром у нас долгий период, я обошла школы, садики, везде, я обошла и нашла те места, где мои дети могут ходить в садик, потом в школу. Я сначала обозначила свое окружение, где с моими детьми меня будут рады видеть. Еще детей даже не было, но я знала, что они будут. Поэтому я нашла вот мои 2 девочки,
Ну, то есть там, получается, директор сказал, что да, вот мы готовы принять вот этого вашего ребенка, да?
Да, я объясняла, да, вот мы планируем вот это. Поэтому я вот ходила в люди сама, ну, это же в интересах моих будущих детей.
Естественно. Ну, вот смотри, Галия, допустим, например, ну, скажу так, вот женщина расположилась сделать что-то доброе, ну, про ту же самую директора, да, детского садика, сказала, ну, да, конечно, приходите, а вот по факту там действительно есть ресурс, который обеспечивает им пребывание там, да?
Да. У нас хороший садик, у меня детки все через него прошли, у нас даже есть...
Государственный,
государственный, у нас замечательная заведующая, она сама 10 лет назад уже прошла все возможные курсы по Монтессори, у нас ее мечта осуществилась как раз, когда мы взяли детей, у нас отдельная группа Монтессори, прям полностью, где детки, она с ними занимается. У меня двое деток ходят в обычную группу, обычного садика. Могу сказать, что если мы сами спокойно себя чувствуем, если, ну да, дети без особых поведенческих проблем никого не бьют, не кусают, сопли не пускают, и ну, ничего такого не делают, ну что, в принципе, ну, неприемлемо на самом деле. Вот в группе у меня на празднике мальчики дрались, кто будет с нашей Сонечкой танцевать. Мамы отлично, и я думаю, что мамы должны быть нам благодарны, потому что у их детей возможность... Вот это, ну, слово толерантность мне не нравится, но
общаться,
общаться,
да,
и ребенком, просто признавать и право на другость других. Что-то они другие, но они не значит плохие.
Причем мне вот думаю, что и хорошо, что это идет естественным, таким образом.
Да, естественным путем, да. Это, я говорю, должны нам быть благодарны родители за то, что мы им и их детям предоставили такую возможность вырасти. Вырасти вот здесь в сердце, в душе. Вот, нет, у нас проблем нет. Ну, и мы не стараемся не выделяться, мы как обычные мамы, папы, и что-то в садике бывает не так, мы скажем, они, ну, мы живем обычной семьей, мы никогда не выделяем, что у меня дети приемные, что, ах, вот нам какие-то привилегии, чего-то нет. У меня обычные дети, мы обычные мама, папа, и...
Но все знают, да, что
да,
это приемный ребенок.
Да, мы не скрываем, что у нас удочеренная девочка. Ну, как это сказать? Ну, разные фамилии, разные. Даже я, когда передаю там родительским те деньги, ну, у меня одна фамилия, другие. А я считаю, наоборот, это классно. У меня дети приемные, они такие классные, что мы их настолько любим, полюбили, взяли в семью. Я, наоборот, считаю, это, если вот они здесь, это какое-то не то, что достижение, но это какое-то вот это классно.
Это классно. У нас прям совсем времени немножко осталось, да, но мы как раз сейчас к истории с Вероникой, думаю, как раз у нас есть 2 минуты об этом рассказать. Вот Вероника, она...
Мы ее взяли в 6 лет. Девочка с синдромом Дауна. Такая интересная, причем фигура у нее здорового ребенка, у нее еще немножко ТЦП было. Мы ненормальные родители, мы стараемся контактировать со всеми родственниками. Я говорю, у нас есть понятие, что ребенку лучше всего в кровной семье. И вот бабушки пытались мы вернуть одной внучек, дошли до суда с ней, правда, на суде, на последнем же, на 4-м суде спросил, ну, расскажите о своих внучках, которых вы любите. Бабушка развернулась, тыкнула пальцем в выжму и сказала, а чего я, вот опекун, он все знает, пусть рассказывает. Судья постоянно говорит, ну, если опекун так все хорошо знает... Пусть они с ними остаются. Это вот как раз к вопросу о кровных родственниках, о приоритете. Не хотят кровные родственники брать своих детей, к сожалению. Но это, наверное, тема вообще
это
одного,
тема
отдельного,
да,
большого разговора. Это моя боль и боль за моих детей, мне за них обидно. А Вероника, вот мы также связывались с мамой. Ну и по закону они имеют право общаться. Вот.
Но там получилось интересно, что вот получается, что ребенок, он, значит, они от него отказались, отец был против.
Ну, там много факторов, вот когда мы разбирались, все-таки у нас не помогают в роддомах, им, к сожалению, и когда молодые, и когда растерянные, если не знаю, что-то любой вот камушек, он на весы в любую сторону копнет, когда ты вот родила, тут такое еще, если не знаешь. Вот. Ну, как бы то ни было, уже разбираться, это молодцы ребята, молодые ребята. Это у них средняя девочка была, у них все, три девочки. Они нашли себе силы, они много с ними работали в нашей сопровождающей организации, встречались они много со своей девочкой. Они отработали, но у них все замечательно, мы им помогаем.
Сейчас она в кровной семье.
Да, она же в кровной семье давно.
Вот, я думаю, что мы прям обязательно сделаем прямо в это отдельную передачу, потому что здесь много, что есть, о чем сказать, да, что, на что обратить внимание. Друзья, я вот что еще хочу сказать под занавес нашего сегодняшнего дня, 13 число, Международный день сирот, что завтра, 14 9 ноября состоится премьера фильма «Мать» режиссера Михаил Комлев по сценарию совместно с также приемной мамой, писательницей Дианой Дашковой. Машковой, да, спасибо большое, Машковой, Диана, прости, да. И это событие, значит, будет происходить в Доме кино, и если вы хотите на него попасть, у вас еще есть такая возможность, потому что это бесплатное мероприятие, надо только вот набрать в Яндексе вот как раз фильм «Мать» Михаил Комлев, и вы выйдете на адрес, где можно посмотреть, как вывести электронный билет. Чем действительно хорош этот фильм? Тем, что, во-первых, это лишний раз именно заявление такое нашему обществу об этой проблеме, что есть дети, как это происходит изнутри, почему женщина все-таки отказывается от своего ребенка, как это можно оправдать, не оправдать, чем можно помочь, что происходит с ребенком, когда он внутри системы. Это художественный фильм, и вообще это будет такое грандиозное мероприятие, потому что вы можете прийти туда со своими детьми, там будет да, и концерт, там будут различные мастер-классы, потом будет сам фильм и общение непосредственно с всей режиссерской съемочной командой, которая, думаю, тоже очень интересно расскажет о всем процессе, который проходил именно во время съемок. Будут почетные гости, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к тому, чтобы этот день действительно был знаменательным. А я говорю спасибо вам, спасибо Галие, и услышимся, надеюсь, в следующий понедельник. Счастливо, Бог вам в помощь.
Доброго.